Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «У него горит тундра», сказал президент США Джозеф Байден о Владимире Путине, который не приехал на глобальный климатический форум в Глазго. Как Россия собирается бороться с глобальным потеплением? Реально ли ей достижение углеродной нейтральности? И готова ли Россия к миру после нефти? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Президент России Владимир Путин отказался от участия в климатическом саммите в Глазго. Лидеры более 100 стран присутствовали на форуме, однако договориться и прислушаться к заявлениям экологов не получилось. Ни о каких прорывах говорить не приходится. Саммит проходил на фоне пандемии, манифестаций и энергокризиса. Цены на газ и нефть стремительно выросли за последние месяцы, а в Китае из-за мощного наводнения и закрытия шахт начался дефицит угля. Россия присоединилась лишь к одному из ключевых подписанных документов – о лесах и землепользовании. Именно за счет этого страна собирается стать углеродно-нейтральной к 2060 году. Об этом и заявил Путин в своем заранее записанном видеообращении. Критики за скромное участие и игнорирование саммита подверглись лидеры России и Китая. Президент США Джо Байден заявил, что одни претендуют на мировое лидерство, но не уделяют должного внимания климатической повестке, а у Путина тундра горит. Российская делегация прибыла на саммит с тремя климатическими принципами. Технологическая нейтральность, упор не на сокращение выбросов, а на их поглощение и гармонизация международного учета и подходов по созданию рынка углеродных единиц. Между тем, глобальное потепление продолжается, и нынешние обязательства стран по сокращению выбросов не сумеют оставить его на уровне 2 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ждет ли планету неминуемая климатическая катастрофа? И готов ли мир менять свою экономику, энергетику и привычки потребления, чтобы ее остановить?
Обсудим эти темы с нашим гостем. Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «Русэнерджи». Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Ну, давайте сначала подумаем о Глазго, которое вот недавно закончилось. Как Грета говорит, бла-бла-бла, как она выражается это всем. Реально удалось ли чего-то достичь?
Я думаю, что очень мало в реальном плане, хотя некоторые сдвиги были. Вот мы видели, например, обязательства очень большого числа солидных компаний, банков и так далее профинансировать движение к декарбонизации, то есть к отказу от углеродсодержащих видов топлива на сумму потрясающую 130 триллионов долларов. Причем обязательства уже чуть ли не конкретно закрепленные.
Это стоимость вот этого...
Да, стоимость пакета проектов, которые согласились то финансировать.
То есть это инвестиции в зеленую энергетику, да. Отказа от карбоновой энергетики.
Да, то есть переход от грязной так называемой энергетики к чистой энергетике, которая не основана на соединениях углерода. Но это уже какой-то сдвиг. Это не главы государств договорились, а те, кто действительно может вносить какие-то деньги в проекты. Есть, то есть какие-то сдвиги есть. Ну, о роли России в этом саммите можно говорить больше всего в критическом, конечно, ключе. Потому что, ну вот, когда я вижу, что Россия делает упор на то, что у нас много лесов, и вот эти леса поглощают углекислый газ, выделяют кислород, и вот мы, значит, тут... впереди планеты всей, и в этом плане можем рассчитывать на то, что нас примут как бы как зеленую державу такую. Ну, во-первых, я недавно разговаривал с специалистами по лесам. Они мне говорят, ты знаешь, у нас в лесах вот тайга перестоявшая. Там очень старые деревья, которые больше поглощают кислорода, чем они выделяют углекислого газа. Нужно либо зрелые какие-то деревья иметь, либо молодые деревья, либо там вот совсем зеленую, как джунгли какие-нибудь.
Да, да, ну как амазонская сельва. Да,
да, да, да, да, да, что-то такое. А когда старые подсохшие лиственницы, кедры и елки стоят, а потом еще и в массовом порядке их вырубают и отправляют лес в Китай, то говорить о том, что наши леса будут вносить вклад в озеленение планеты, ну, в общем-то, не приходится.
Ну да, я тоже всегда думал, что как есть все-таки лиственные деревья, да, со своим обменом кислородом, углекислым газом, и есть хвойные, тем более нет. Вот такие, да, падающие хвойные, типа лиственницы.
Нет, ну, молодые елки вносят очень много, действительно, вклада, но когда они старые, древние, желтые, и бог знает сколько стоявшие там, то это уже, это тоже надо учитывать. Второе, у нас всегда гордятся тем, что вот вы понимаете, у нас и так без этого, ну как бы низкоуглеродная энергетика. Во-первых, у нас есть газ, который у нас почему-то считают чистым топливом. Ну хорошо, топливо чистое, мало того, мы все время слышим в печати, что вот у американцев они там фрекингом каким-то занимаются. Их сжиженный природный газ, он вообще очень грязный по сравнению с нашим газпромовским и так далее. Ну, начинаем смотреть последние вещи. Ну, во-первых, «Газпром» тоже фрекингом занимается. Тысячи операций в год проводит и на нефть, и на газ. Второе.
Фрекинг, давайте объясним
фрекинг
нашим
зрителям. Фрекинг – это операция по закачке под землю в скважину жидкости, не просто жидкости, а еще и содержащие там частицы песка или еще чего-то.
Пласта, что
и под
ли,
большим вот давлением, да, это гидроразрыв пласта, да, называется. Да. Там, значит, вот эта вот порода горная, она дает трещины, и в эти трещины очень активно начинает поступать в скважину газ или нефть, да, или да, так далее. Все это было американцами еще в 1946 году впервые опробовано, потом в 1948 году мы подключились со своими исследованиями. Но это широко используемый метод, и говорить о том, что он там грязный какой-то, совершенно не приходится. Он не грязный. Он не больше засоряет окружающую среду, чем обычные методы добычи нефти и газа. А второе, вдруг появляются доклады о том, сколько в России утекает метана в атмосферу с газопроводов «Газпрома», да, с компрессорных станций «Газпрома», с мест, где добывается газ. И когда на эту карту посмотреть мир и посмотреть на пятна, где Россия выделяет метан, а метан в 300 раз опаснее для климата, для потепления климата, чем углекислый газ.
Да, двуоксиглерода. Ну,
вот, то тут уже о чистоте метана говорить не надо.
А факелы сопутствующие, это вообще...
Ну, факелы у американцев.
Они
у
везде
нас,
есть они сопутствующие везде. Газ на месторождениях
они
горят?
Они есть везде абсолютно. Без них ну никак нельзя от них не избавиться. Единственное, что в России приняты серьезные меры. Вот по сокращению этих факелов. Есть норма законодательная. Сжигаться на месторождениях может не больше 5% попутного газа, который добывается.
А остальное
надо утилизировать. То есть либо загонять его под землю снова, чтобы повышать там давление, чтобы нефть хорошо добывалась, либо его надо куда-то отправлять для газохимического производства.
А возможно ли вообще чистая добыча?
Ну, я думаю,
добыча
что нет.
Добыча и транспортировка? Или все так или иначе загрязняют?
Ну, у вас есть компрессор, да, например, на газопроводе стоит. Угу. Вот в России больше 3000 компрессоров стоят на магистральных газопроводах. А как только он включается или выключается, немедленно выбрасывается в атмосферу какое-то количество природного газа, то есть метана. То есть он по технологии, он не может работать так, чтобы при остановке... А они все время работают попеременно. Поэтому без выброса полного невозможно обойтись.
А что касается вот этого, еще до Глазго было путинское, вроде как раскручивали заявление, что Россия к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Для меня это лично прозвучало как такая форма ухода, форма отказа. Это настолько за пределами нынешнего горизонта планирования.
Но он не одинок. У нас Индия теперь об этом объявила 2060 год.
Какие молодцы!
В других странах есть 35-й, 40-й, 50-й год объявляют.
В 21-м и 60-м,
но 60-й год – это за пределами мечтаний, конечно.
Вообще жизни нынешней элиты, жизненного цикла.
Ну, конечно.
Это отвечать по счетам не надо.
Давай такие обещания, как в анекдоте про Муллу Насреддина. Кто-то из нас троих обязательно к этому времени. Так что не надо серьезно к этому относиться.
Хорошо, но возвращаясь к Глазго, учитывая принятые обязательства, реально ли действительно удержать потепление на вот эти вот 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой?
Или
все-таки все сценарии климатические, я посмотрел, так или иначе они выходят за вот эту вот катастрофическую черту и все ближе к 2 градусам?
Я очень внимательно слежу за всеми сценариями и никак не получается... сократить так, чтобы уложиться в то, что было еще в Париже, когда
ну да, то есть мы не по парижскому, то есть мы выходим, видимо, за 2 градуса.
Весь мир выходит за вот этот сценарий, то есть не будет избавления. Хотя движение-то идет и довольно быстрое. Никто раньше не мог предполагать, например, что электромобили так бурно будут развиваться. То есть вместо нефти.
Или электро. Вот действительно, сейчас очень много связывается с электричеством. Оно что, действительно, если мы целиком уже переведем и промышленность, и домохозяйство, энергопотребление на электричество, это приблизит бескарбоновую эру? Как же, ведь получение этого электричества только, скажем, в Норвегии они могут со своими гидроэлектростанциями.
Норвегия почти 100% да. получают
ну, правильно, от всем бы такой рельеф, так сказать. Страна на горных речушках, на склоне скандинавских гор.
Да.
А остальные? Как мы произведем эту электроэнергию, которая уже будет чистой и зеленой?
Ну, было такое предположение, которое очень активно пропагандировалось у нас в России, что переходным топливом будет природный газ. Вот откажутся от угля, вот откажутся, скажем, от дизеля, от солярки на да. электростанциях. И у нас будет природный газ. Я смотрю графики, как в Великобритании избавлялись от угля на электростанциях. Вот идет график, там, значит, резкое-резкое падение угля. И вот в этот период, ну, можно было бы ожидать, что потребление природного газа вот так вырастет. А оно плоское. То есть заменяли не газом. Вчера я получил такой же точный график для Германии. Опять та же самая история.
Вот заменяют уголь... зеленые энергии, альтернативные, возобновляемые?
Заменяют альтернативными, возобновляемыми источниками.
А газ действительно чище? Что он меньше выделяет при изгорании, чем, ну, понятно,
чем уголь, конечно, да, чем да. уголь, да, да, конечно. Но вот новые, вот такие были попытки подмешать водород к газу. Угу, угу. Ну, давно уже это все обсуждается и делается во многих местах. Только за тем, что вот когда эта смесь горит, там меньше выделяется вот, углеродных соединений да. в атмосферу. Но там есть предел. Потому что как только вот, ну, предел 16-26% водорода можно подмешивать в сжигаемую смесь, но как только 26%, то теплотворная способность вот этой смеси, она ниже стандартов Европы. То есть нельзя много подмешать-то. То есть есть ограничения по техническим условиям просто.
А вообще водород? Насколько вот сейчас говорят о водородной революции в энергетике?
Да нет, хорошо.
И Россия вроде собирается подключаться. Но насколько здесь большие перспективы?
Когда мы смотрим заграничные инициативы, то там организуются ну, союзы компаний, правительств, идет финансирование, идет мощная совершенно организация волны перехода куда-то к развитию водородной энергетики. У нас дело ограничилось ну, немножко смешным, потому что создали какую-то межведомственную комиссию. Потом приняли план действий. Потом приняли то, что назвали даже как-то не стратегией, а концепцией. Но когда смотрим, тут, ну это бюрократические все выверты. Там ничего нету за этим. Это крики, лозунги какие-то. У нас громче всех кричит «Газпром», что он вот из своего природного газа, из метана будет делать... водород. Водород, который называют голубым. Потому что вот зеленый водород, это он делается электричеством, полученным от ветра, солнца, от таких источников. А когда на основе метана все это делается, то надо куда-то девать СО2, который в процессе вот от него, от углекислого газа, надо избавляться. Единственный выход, что избавляться? Ну, там кто-то говорит, давайте сажу из него делать. Это как сырье для шинной промышленности.
Как кто-то вспоминается Бенни Крик. Ты да, знаешь, да, да, да. Ты знаешь, папа, что мне не сдается. Нет, мне сдается, что у нас горит сажа.
Сделаем много сажи.
Да.
Значит, это как выход из положения. Но вообще-то принятый в мире выход – это закачивать этот СО2, получаемый в результате каких-то процессов, снова под землю.
Полости, в те же, из которых, скажем, были выбраны...
Да, или уже опустошенные резервуары, откуда нефть и газ отсосали, либо это каверны в соляных каких-то куполах или в соляных слоях, откуда газ никуда не денется. А в России этого нет. У нас нет ни единого вот опыта. Это в 80-м году когда-то пробовали у нас газ попутный закачивать на одном проекте нефтегазовом в Сибири. И все, отказались от этого. То есть вот это нет опыта, нет технологий. Нету, ну никто не умеет, никто не знает. Это надо иностранцев звать, чтобы закачивать.
Ну, да.
А потом, когда это в гигантских масштабах, в масштабах всей страны, то этого пока никто не делал, даже экспериментально.
Насколько можно ждать возрождения атомной энергетики? Потому что последние годы, что-то вот как-то еще года 3-4 назад, вроде казалось, что тренд, вот, вот этот постчернобыльский, постфукусимовский, на окончательное вытеснение атомной энергетики, а сейчас в связи с глобальным потеплением, по-моему, такое ощущение, что она возвращается.
Ну, посмотрите, Франция принимает сейчас новую программу строительства новых электростанций атомных. в дополнение к тому, что она уже в некоторые моменты, у нее вот момент генерации электроэнергии 87% на атомной станции. Вот
Франция главный чемпион, моменте, по-моему,
да.
И Швеция.
И они больше. Но в Швеции там 13 было реакторов, они начали постепенно их выводить из строя. Ну, вроде бы мода такая была. В Германии есть программа, да, вывода из эксплуатации атомных станций. Но приостанавливают эти программы или готовятся приостановить? Угу. Мы смотрим на Китай. А китайцы молодцы. Они скопировали технологию американскую, очень неплохую, для строительства, ну, более или менее быстрого строительства реакторов атомных. И собираются ровно в 5 раз увеличить мощность атомных станций, ну, в течение нескольких лет буквально. То есть китайцы пошли вперед и стали развивать атомную энергетику.
То есть, видимо, здесь, а сколько вот к тому же самому, ну, там, 2030-му и потом 2050-му доля атома в мировом энергобалансе будет?
Ну, говорят, что 11%. Вот пока еще вот эти новые планы Франции, новые планы Китая не ввели вот в обиход тех, кто обсчитывает такие вещи. Ну, так где-то 11% в мире, не больше, считается. Ну, кто знает, что будет, потому что предсказания делать тяжело.
Но при этом понятно, где будет захораниваться отработанное ядерное? Потому что, мне кажется, у экологов главное возражение вот это, что мы производим продукт, который как бы останется на века в земле, мы оставляем следующим поколениям радиоактивный мусор.
Ну, Россия у нас как свалка под этот радиоактивный
маяк,
мусор давно уже используется. Ну, не только
печальная
маяк.
Печальная перспектива. Да,
там есть несколько точек. А потом у России развитие атомной энергетики, оно несколько... Ну, затруднено, я бы сказал. Во-первых, у нас мощности по строительству реакторов, они не такие большие, как мы рекламируем. Мы очень много обязались построить атомных станций за рубежом. Там. От Китая до Болгарии, бог знает откуда, широким таким фронтом, до Индии и т.д. Много-много-много. А когда мы посмотрим на программу строительства реакторов внутри России, то я все время вспоминаю старую программу. Обязались построить 26 реакторов. Ну, там какие-то должны были выйти из строя. Сколько построить? 5. То есть вот когда мы сравниваем планы гигантские с тем, что на самом деле происходит, то как-то не
очень. То есть в России здесь очень, наверное, сильно геополитическая составляющая.
Можно
Вот как бы свое влияние при помощи ядерных...
Это обязательно. Там же есть конкуренция с американцами, французами, а теперь и с китайцами за рубежом.
В Чехии вот сейчас потеряли, да, после всех этих скандалов.
Ну, вот так. А теперь и Польша собирается атомную станцию строить. Много что еще интересного.
Последний вопрос в этой части. В какой момент вообще произойдет слом? Да, как переход от нынешней углеводородной энергетики к возобновляемой? Как перешел в свое время от дров на уголь и затем от угля на углеводороды?
Нет, предсказать невозможно. Потому что у нас, во-первых, все страны на разных этапах развития. Когда мы говорим, что вот это, некоторые страны, члены ОЭСР, они должны, то есть развитые в технологическом отношении.
То есть мы не можем сказать, что в 30-м году или они в 40-м мир перейдет, более 50% генерации будет возобновляемой.
Боюсь, что это только где-то.
Ну, Европа, да, мы слышим, как Германия Европа. В определенные летние дни
Меркель,
работает.
Я помню, как сказала, что через 7-8 лет нам вообще российский газ не понадобится. Ну, посмотрим, да. Они там уже перекрыли вот это 20% на возобновляемых источниках делается. В России, я когда смотрю про возобновляемые источники, вот эту статистику, ну, в официальных там энергетической стратегии, да, и так далее, да. Она говорит, ну, вот сейчас у нас меньше 1%. Вот солнце, ветер, мы гидростанции не берем вот в этом уравнении. А сколько будет? 4% будет. Это как? К 35-му году мы, значит, увеличим эту мощность. Причем это не государство делает.
Да.
Это делают конкретные компании в содружестве с иностранцами.
Ну, как всегда, да, в данном случае Россия в задних отрядах модернизации, и планы, тем не менее, существуют. Программа «Археология». Говорим сегодня о завершившемся экологическом саммите, экологическом форуме, вернее, в Глазго. И о том, что предстоит сделать России в связи и с грядущим глобальным, и с продолжающимся глобальным потеплением, и с грядущим энергетическим переходом. Рассуждает об этом Василий Яблоков, руководитель направления климата и энергетика в российском Greenpeace из Глазго.
Здесь одна из самых больших делегаций, как раз российская. Здесь, в общем-то, хорошо представлен российский бизнес, в том числе из ископаемой индустрии. Вот. Это парадокс, но ископаемый бизнес здесь представлен больше, чем какая-либо другая делегация национальная. И как бы конференция используется как площадка для лоббирования своих интересов, для того, чтобы слишком амбициозные обещания не навредили бизнесу. Понятно, что под какими-то зелеными лозунгами на самом деле скрываются не совсем честные намерения сохранить свой бизнес, продолжить все проекты в области ископаемого топлива. Кроме того, одним из таких любимых способов гринвошинга являются так называемые офсеты. Это компенсация выбросов, то есть не реальное сокращение, а компенсация, например, высадкой лесов, что, естественно, является не самым эффективным способом борьбы с изменением климата, потому что самым эффективным, конечно, является прямое сокращение выбросов. Ну а как мы знаем, леса еще и горят, и нет никакой гарантии, что они вообще, в принципе, смогут поглотить то самое количество углерода, которое декларируется. И вообще тут с этим есть большие проблемы. Вот. И как раз ископаемый бизнес и все, кто видит в этом ну, хороший способ для обогащения, очень продвигают этот способ. Это, к сожалению, здесь присутствует. На самом деле у России очень хорошие предпосылки для достижения углеродной нейтральности, в том числе благодаря нашим лесам. И Россия поставила себе довольно слабую цель. Хорошо, что поставила, это важный шаг, первый. Россия поставила себе цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Глава российской делегации на пленарном заседании Алексей Верчук, вице-премьер, он заявил о том, что Россия может даже быстрее достигнуть этой цели. Ну, необходимо международное сотрудничество, необходимо развитие новых технологий. И, ну, конечно, да, все на самом деле зависит от технологий, потому что все можно сделать гораздо быстрее. Но, по крайней мере, эта стратегия разрабатывается, и она предполагает, конечно, сокращение зависимости от ископаемого топлива и сокращение выбросов в этом секторе. Но в данной стратегии цели стоят довольно слабые, и большой упор делается именно на увеличение поглощающей способности российских лесов.
Василий Яблоков из Глазго в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну вот интересный вопрос. Действительно, а какие стратегии российского, о стратегии России мы еще поговорим отдельно в целом, как государство, вот российского бизнеса? Как корпорации перестраиваются под новые... ну, вот, скажем, Запад, я все-таки понимаю, что они объявляют гигантские программы энергетического перехода. По-моему, в свое время даже BP, British Petroleum, они, так сказать, переименовывались в Beyond Petroleum.
Ну, не только British Petroleum. Смотрите, Qatar Petroleum, они теперь совсем не Qatar Petroleum, а Qatar Energy. Ага. То есть и другие компании себя очень активно...
То есть декарбонизация энергокомпаний.
Да, да. То есть там принимаются колоссальные планы по развитию зеленой энергетики, а не углеводородной энергетики. Вот когда совсем недавно в ОПЕК обсуждались возможности того, что вот надо немножко повысить по плану, они повышают постепенно добычу нефти, ну, по графику да, они там повышают, да. Вдруг выяснилось, что некоторые страны, вот в Африке, например, члены ОПЕК, они не могут это сделать. Почему? Одна из причин – это то, что там добычей нефти занимаются крупные международные корпорации, а у них стратегия поменялась. Они больше денег вкладывают не в добычу нефти, а в переход на зеленую энергетику.
То есть совершенно и фактически замораживают свои такие вот маргинальные проекты.
Да, фактически там денег недостаточно вкладывается в это. И они не могут повысить добычу нефти. А в России вот 320 человек российская делегация, которая поехала в Глазго, она в основном состояла из представителей ну, нефтегаза, условно говоря. Там чиновники были и так далее. Вот у российских компаний, помимо слов, что мы вот разрабатываем какие-то вот там программы по озеленению энергетики, стратегия совершенно другая.
Вот интересно, как это действительно, как бы хищники поехали на форум овец, как бы делегация волков на овечий форум.
То есть главная задача была это объяснить этим европейцам и другим представителям на этом форуме, что, ребят, вы очень торопитесь. что вот с переходом куда-то от природного газа, нефти и так далее, у нас в России очень много еще пока природного газа,
так что
угля и прочих вещей, что мы еще должны нажиться вот на этом. Мы должны продолжать паразитировать вот на этой природной ренте, которую мы сейчас усиленно обрабатываем. А вы там со своим переходом торопитесь. Это причиняет нам боль и вред, огромный вред. Это же было зафиксировано еще 2 года тому назад в доктрине энергетической безопасности, которую Путин подписал. Там сказано было, что вот все эти усилия по возобновляемой энергетике, по замену углеводородов чем-то еще, это вот 3 категории. Это риски, это вызовы и угрозы для России. То есть это не то, что, ребят, давайте вместе сотрудничать и что-то такое вместе.
Это невозможно.
И когда сейчас говорят о том, что нам необходимо для этого что? Технологии. Так, стоп. А как вы готовы вообще к приему вот этих иностранных технологий передовых здесь, в России? А что у вас за инвестиционный климат? Ребят, придет технология, а бухнет опять какие-нибудь санкции. Вы готовы иностранцам предоставить нормальные условия для работы? Я когда спрашиваю, у нас много клиентов, иностранные инвесторы, я говорю, ребят, прежде всего, объясните, что вам в России мешает, вот вашим инвестициям? Говорят, полная незащищенность наших инвестиций. То есть отобрать могут или запретить что-нибудь много, не пускать могут, ну, в общем, много, вот это вот все. А потом, извините, внешняя политика России, которая создает угрозу новых санкций, в том числе и против энергетического сектора, это очень и очень мощное препятствие для того, чтобы получать новые технологии. Кто с этими технологиями к нам придет и будет работать? Там такие ограничения, и моральные, и санкционные, и просто бюрократические на пути вот этого. А никто эти препятствия снимать не намерен.
А что сейчас, вот говоря о извлечении природной ренты, можете объяснить, что вообще происходит сейчас в 2021 году, ну и даже в 2020, вот в ковидную эпоху, с ценами на сырье? Потому что вот тот взрыв, который произошел этой осенью, и с 5-кратным ростом цен на природный газ, и с соответствующим уже нефть снова к сотне стремится за баррель, ну и в целом рост цен. И на продовольственные товары, и, скажем, на стройматериалы происходит чуть не в 2 раза. Почему такой неожиданный скачок? Вроде как мы переходим в такой постресурсный, постматериальный зеленый мир, да, где вся стоимость производится в виртуальном, так сказать, объеме, где Тесла электрическая, и вдруг на классические ресурсы такой взрывной рост.
Ну, это болезненная тема. Потому что мы кончим тем, что начнем предсказывать цены на энергоносители, что, в общем-то, противопоказано любому аналитику, потому что невозможно это предсказывать. Министерство энергетики США, то есть Департамент энергетики, через свое управление энергетической информацией опубликовал очередной отчет, где дал прогноз цен на нефть. То оказывается, вот цена на нефть выйдет вот сейчас на 80-85, она поднялась куда-то, а затем в начале следующего года она начнет обваливаться. И к середине года дойдет до 60, вот по их прогнозам. А параллельно мы видим прогнозы, откуда Bank of America там, и какие-то еще товарищи, которые очень активно работают на бирже, с финансовыми инструментами. И они сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы эти цены на всякие фьючерсы и бумажные инструменты подтолкнуть вверх, и вот путем спекуляций получить дополнительную прибыль.
То есть эти игроки. Манипуляция
рынком. Они говорят, $120 – это нормально, вот мы скоро вот сейчас увидим, все это, все вот туда выйдем. Так что кому вы будете верить? Вот американское министерство, оно говорит о том, что вот вы знаете, сейчас мы видим, что вместо дефицита нефти возникнет избыток нефти. Нефть опять начнут закачивать в какие-то хранилища, пускать в танкерах на рейде, а не она будет стоять, ждать своего рынка. А другие говорят, нет, все, ребята, вот мы уже дефицит начинается, и сейчас у нас все будет плохо. Вот кому вы поверите, либо спекулянтам, которые на этом делают деньги, на торговле финансовыми инструментами, либо тем, кто анализирует рынок.
Но объективно осенью 2021 года что произошло? Почему вот этот скачок, начиная с газового? Почему
почему с угля не хватает Китая?
Нет. Ну, там были начало природных условий уже было какое-то такое, там климатические, потом логистические. Но сложилось так, что от погоды до... в каких-то местах засуха, где-то там вот с Австралией.
То есть совпадение
с Австралией,
отдельных
да,
факторов.
Был комплекс факторов, навалился вот такой мощный совершенно комплекс факторов. И когда цены в Европе, у нас Европа интереснее
да,
всего,
да,
пошли вверх, то тут включился «Газпром». Вот вторым фактором, вот это, чтобы подтолкнуть цены еще вверх и удержать их на высоком уровне, «Газпром» стал объявлять. «Ребят, вы замерзнете. Мы вам прекращаем закачку газа в подземные хранилища». Ну, действительно, прекратили закачку газа, а там 10% подземных хранилищ в Европе, они принадлежат «Газпрому».
Угу.
То есть это пятая колонна такая внутри да, энергетики европейской. Затем, а мы не будем подписываться на прокачку дополнительных объемов через Украину, через Польшу и Беларусь вот по этим маршрутам. То есть фактически перекрываем.
Это в связи с завершением «Северного потока-2» подтолкнуть
нет,
к тому,
предлогом,
чтобы...
Вот... Предлогом было, как Путин же сказал, он сказал, что, ребята, мы вам готовы на 10% повысить поставки газа, если это будет через «Северный поток-2». Хотя свободный, надежный маршрут через Украину, вот он, пожалуйста. Угу. Если вы хотите спасать Европу, чего же вам туда вот не прокачать? Она может в два раза больше, чем Европе нужно прокачать этого газа. То есть это был вот политический шантаж. Фактически. Вот это был. Мы хотим другой маршрут, который, значит...
То есть здесь можно не сомневаться, что это как бы стратегическое решение, принятое на самом верху.
Да. Это, ну, «Газпром» у нас политизированная организация.
Ну, да.
И поэтому другая бы коммерческая компания, видя такие высокие цены, срочно стала бы заключать новые контракты.
Новые договоры,
на таких
да,
условиях. Очень хорошо бы на этом заработала. В данном случае «Газпром» решил не... организовал рекордную закачку газа в российские газохранилища. Такого не было, чтобы на 100% они были. 60 миллиардов кубометров закачали под землю в России.
То есть того газа, который они бы иначе
который
закачали
могли бы
в Европу.
Деньги, могли да, бы деньги получить за этот газ. То есть все было.
То есть «Газпром» терпит убытки сейчас
да,
ввиду из-за стратегических...
Ну какой? Это не полученная прибыль.
Недополученная прибыль.
Это
да,
не в первый раз.
Да.
Это не в первый раз, а уже в 20-й или 25-й раз, потому что не совсем коммерческая организация. То есть вот, пожалуйста, это еще один фактор такой, который «Газпром» подтолкнул. А дальше пошла игра на финансовых инструментах. Вот открылась буквально две недели назад новая биржа по газу в Германии. Посмотрели состав участников. 20% участников – это те, кто реально торгует газом, покупает, продает газ. 80% – это финансовые организации, это игроки с этими инструментами. И они, услышав или обыграв вот эти вот панические сообщения из «Газпрома», двинули цены вверх, естественно. Там и алгоритмы сработали, так называемые роботы на этих биржах.
Да, да.
И фьючерсы полезли вверх, вверх, вверх. Какое-то заявление, они вниз скакнут. Какое-то заявление вверх.
То есть это чисто спекулятивная накачка, это такой газовый пузырь надувается.
Совершенно верно. Путин вроде говорит, с 8 числа мы должны организовать пополнение газпромовских газохранилищ в Европе. Ну, вроде бы должны срочно цены, бац, и упасть все обещано. А они полезли вверх после того, как скакнули вниз. Потому что «Газпром» тут же объявил, что я прекращаю поставки через Беларусь и Польшу.
Это затормозит или ускорит переход на зеленую энергетику, вот нынешний энергокризис?
А тут вот выбор. Либо Европа, главный рынок российского природного газа, капитулирует перед требованиями «Газпрома» обеспечить ему монопольные права на каких-то маршрутах. То есть нарушить все законы антимонопольной Европы. Вот она капитулирует и согласится со всеми требованиями «Газпрома». Либо в Европе, о чем уже многие европейцы говорят, организуют не просто сопротивление вот этому нажиму, но ускоренный переход к отказу или к сокращению потребление природного газа. Вот как Меркель говорил, через 7-8 лет, может, мы и откажемся. Вот пока Европа, по-моему, готова сопротивляться.
Несмотря на то, что вот постоянно говорят, что будет холодная зима, и, так сказать, домохозяйствам придется больше платить.
А мы смотрим по накопленному на зиму газу, там все нормально. Если исключать «Газпром», все остальные свои графики выполнили. Они в пределах того же, тех же графиков, которые существовали в 5 предыдущих лет, они все укладываются в этот стандартный график. Кроме «Газпрома».
А уголь? то, что там в Китае с углем происходит? Нет такого, что сейчас какой-то ренессанс угля? Или все равно это уже спетая песня, и уголь уходит из мирового?
Он вот в Китае пока еще. Они очень хотели бы, говорили, что для чистоты атмосферы, для всего прочего, они хотят отказаться от угля. Нет. Наоборот, они резко активизировали, вводят в эксплуатацию те шахты, которые были закрыты. Угу. То есть с углем как раз получилось наоборот. Вырос спрос. Выросли цены на уголь. То есть, ну, колоссально совершенно поднялись цены.
А экспорты России, угля из России...
Он идет как шел.
Он идет как шел. Там же его невозможно быстро нарастить.
Ну, во-первых, быстро нарастить невозможно, потому что для этого нужно шахту
открывать новую.
Открыть
шахты,
это два года, чтобы немножко наладить нормально коммерческие поставки угля. Это оперативно не сделать. И второе, у нас есть ограничения по маршрутам. Главный потребитель российского угля – Китай, угу. А туда по железной дороге. Ну вот сколько могут, столько вывозят.
Транссиб мало пропускает способность,
да? Транссиб и БАМ, вот они вдвоем туда, в ту сторону везут, угу. На восток, где-то там, да. В Китай, и в порты. Но они столько не пропустят.
Там скорость проходная, я что-то читал, раза в 4 меньше, чем в Китае. У нас там груз проходит там 300-400 километров за день, а в Китае 1500 километров
за
день.
Ну вот логистически быстро поднять вот это невозможно.
Ну, выходит, что это сейчас такая, как бы вот в этом году энергетическая пауза с этими ценами, вызванная уникальным течением факторов, которая не меняет общий тренд, обозначенный в Глазго, перехода на зеленое.
Я думаю, совершенно не меняет, тем более, что мы видим, что добыча газа в Соединенных Штатах Америки, она постепенно возвращается к доковидному уровню, и заполнение хранилищ в Соединенных Штатах, оно укладывается полностью вот в те, которые... Да, оно в нижней части этой ниши пятилетней идет, угу. Но оно там нормально совершенно вот в график укладывается. У американцев нет проблем с газом внутри. Ну, у них есть проблемы с энергоносителями в качестве цен на нефть, там не очень Байдена устраивает, но это уже другой разговор.
У них же еще, наверное, сейчас высокие цены, они сланцевые свои открывают месторождения, они же вроде такие мобильные ковбои.
Не торопятся.
Высокая нефть, они их размораживают.
Они торопятся, почему-то вот не торопятся. Mm-hmm. Там очень много мелких компаний разных, у них разные инвестиционные, у разных компаний разные инвестиционные планы, разная закредитованность. То есть вот сейчас пока, растет, но незначительно растет число вот бригад, которые работают на гидроразрыве. Потому что у них, если бурят скважину на сланцевый газ или на сланцевую нефть, то очень часто это большое число скважин, которые пробурены, но там еще вот этот гидроразрыв не проведен. Вот бригад, которые работают по гидроразрыву, в последние два месяца довольно быстро увеличилось это число этих бригад. И сокращалось число незавершенных полным циклом вот этих скважин. Но тут надо посмотреть.
Понятно.
Потому что пока мы тенденцию эту не видим.
Программа «Археология». Говорим сегодня в буквальном смысле об археологии, вернее, скажем, даже о геологии. О разведке, о добыче природного сырья, о том, как 21 век будет переходить от ископаемого топлива, от углеводородов к возобновляемым источникам энергии. И о том, что это все означает для России, насколько Россия готова к миру после нефти. Говорит об этом Владимир Клименко, лаборатория глобальных проблем энергетики, заведующий и климатолог.
Россия борется где-то за 55-е или 56-е место в мире по производству электроэнергии на возобновляемых источниках. Борется за это место с Гондурасом и Сальвадором и проигрывает Коста-Рике. Вот место, которое занимает Россия на сегодня. В России есть, как считает сама Россия, амбициозная программа по доведению установленной мощности возобновляемых источников до 5,3 гигаватта к 2024 году. 5,3 гигаватта. Запомнили цифру? Значит, установленная мощность возобновляемых источников энергии в мире сейчас 1700 гигаватт. 5,1700. Вот, собственно говоря, место, которое мы занимаем. Значит, Россия произвела в прошлом году 3,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии на солнечных, ветровых и геотермальных станциях. Есть у нас небольшая геотермальная станция. Значит, из 1 триллиона 100 миллиардов киловатт-часов. 3,8 из 1100 0,35%. Вот, собственно говоря, вот где находится Россия. Значит, я вам сказал о планах на ближайшие 3 года. Есть планы и на ближайшие 13 лет, до 2034 года. Есть энергетическая программа России, которая утверждена совсем недавно. Она утверждена осенью 2019 года. Значит, согласно этой энергетической стратегии, в самом оптимистическом варианте выработка достигнет 29, а в пессимистическом варианте 18 миллиардов киловатт-часов к 2035 году. Это все равно будет в пределах 2% от общей выработки. Значит, как мир продвигается в этом направлении? Надо бы еще сказать, что уже 2 года назад возобновляемая энергетика превзошла по объемам производства, превзошла атомную энергетику в мире, а сейчас уже в этом году опережает ее аж на 20%.
Владимир Клименко, климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики, в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну вот, Михаил, давайте вернемся к России сейчас. И вы знаете, недавно я держал в руках, только что вышла книга такого известного и вам тоже исследователя Таны Густавсон под названием «Климат». И написано оно как русское слово «климат» через «кей» английское, не «климат», а «климат» оно называется. И она о том, как Россия будет справляться с глобальным потеплением. На обложке там такой в арктических льдах нефтегазовый танкер такой плывет, рисовано. И там в том числе утверждается, что потепление и энергопереход вообще опрокинет российскую экономику. И доводилось слышать, вот это, по-моему, не в этой книге, то ли бы БП было исследование пару недель назад, что Россия, возможно, теряет в связи с энергопереходом, в связи с глобальным потеплением около $2 триллионов. Да, вот, так сказать, это которые запасы, которые разведаны, которые станут в земле, ненужная инфраструктура и так далее. Насколько действительно реалистичны эти катастрофические прогнозы?
Ну, действительно, если посчитать то железо, которое сейчас у нас в северной части Западной Сибири, в европейской части и даже части Восточной Сибири, работает на добычу нефти и газа, то да, можно согласиться с тем, что оценка $2 триллиона будут, если вдруг они перестанут быть востребованы, то это значит закопанные в землю или разбросанные по тундре $2 триллиона. Да, с этим можно согласиться.
Насколько Россия вообще готова к этому переходу? Ведь еще же ЕС вводит углеродный налог.
Ну, плюс еще углеродный налог, да. Но мы-то рассчитываем здесь в России, что мы будем каким-то образом доказывать, что поскольку у нас очень чистая энергетика, что мы какими-то квотами можем, типа, торговать. Вот сейчас у нас идут небольшие пока партии сжиженного природного газа с Ямальского полуострова, с Сахалина недавно пошли сюда газовозы, которые считаются там зеленый газ. Почему? Потому что не просто производитель этого газа уплатил какие-то вещи за, ну, как бы выбросы, нейтрализовал их деньгами, не чем-то там еще, то есть вот этими квотами. И пока я не вижу, чтобы реальные меры принимались для того, чтобы сократить вот эти вот выбросы.
Ну, то есть в российском руководстве, в российской нефтянке нет ощущения приближающейся катастрофы? Не в ближнем горизонте, сейчас все это отмечают, ждут нефть за 100, я думаю, будут открывать шампанское к Новому году. А вот в горизонте там десятилетия, 15, все-таки энергетика – это длинные циклы?
А там, если вот взять отрасль, не брать, ну, где-то правительство с его министерством и так далее, а поговорить вот с нефтяными компаниями, с газовыми компаниями, те, кто работает на земле. Вот мы время от времени проводим такой анонимный опрос специалистов. Ну, геологов, специалистов по добыче. Анонимный, потому что мы их имена никогда указывать не будем. Вот, ребят, что вы ждете от будущего и в каком состоянии все это находится? И если в сухом остатке посмотреть, то там ожидание такое. Ребят, сейчас нам нужно монетизировать то, что мы пока можем вот из нефти, газа реализовать с более-менее приемлемой себестоимостью.
То есть идея рьергардных боев, да, максимально
нет,
таких трофейщиков.
Это идея даже высасывания того, ренты, что да, уже ну, по себестоимости да, оно низкое и дает прибыль какую-то. А куда-то идти на новые горизонты, от, ну, скажем, открыто новое месторождение. Есть такие открытия, пусть не очень большие сейчас открытия делаются, а идти туда. Если это нормальная коммерческая компания, она должна считать деньги. То есть мы начинаем цикл инвестиций в новый проект, а он займет вот до момента, когда наступит окупаемость этого проекта, минимум 7 лет, а так 15 лет.
Да.
Что будет с налоговой системой через 7 лет, когда у нас по десятку раз условия налоговые да, в отрасли меняются каждый год? А какая будет вообще ситуация на рынке? Нужна будет эта нефть там, или этот газ в будущем? Или... Зачем туда идти? Зачем?
То есть вообще в российской энергетике сейчас нет таких длинных проектов. Люди работают на очень коротких циклах
есть,
и получение...
Есть исключение, угу, когда красивым мегапроектом занимается государственная компания. Угу. Тут секрет. Вот есть коммерческие компании, которые работают в интересах акционеров. А есть компания государственная, которая так, может предъявить чек оплаты собственных потерь правительству, и там погасят это все хозяйство. Это тот случай, когда прибыль вот людей, которые командуют этой компанией, она происходит не от конечного итога. Коммерческий успех, да, идет прибыль, да, компенсировали все, а в процессе. Вот как у нас коррумпированное чиновничество работает? Это не от результата зависит, а от какой-то
дорогостоящий... Освоение средств – это процесс.
Да, да, это дорогостоящий проект с раздутыми бюджетами, с государственной поддержкой, со льготами налоговыми. И там вот в процессе, пока это идет, мы берем вот какой-нибудь гигантский проект, начинаем его обсчитывать коммерчески, и видим, что это не просто туфта, это гигантские потери в итоге. Что возмещение там вот этих затрат, которые ожидаются, наступит, ну, даже через 40 лет не наступит. Вот. Но государственная компания, которая выполняет задание политического руководства страны, например, на севере организовать отгрузку нефти через Северный морской путь. Есть там путь уже, Транснефть уже проложила к этим местам нефтепровод, можно качать нефть туда. Нет, нам надо вот по Северному морскому гнать. Пусть там трудно.
Мне кажется, в Арктике такие проекты, да? Ну, они вот, много закачивают. Новые месторождения.
Нет, это вот есть только один мегапроект пока. Это «Восток Ойл» называется. Угу. «Роснефть» там командует этим «Восток Ойлом». Вот мы смотрим.
Это где?
Это на севере Красноярского края. Угу. Это ближе уже к Таймырскому туда полуострову. И там собираются в районе Диксона поставить новый порт и терминал по экспорту, ну, для начала 26 миллионов тонн нефти в год, в 2024 году уже. Мы смотрим по источнику нефти, которые должны туда поступать оттуда.
Пойдут танкеры по Севморпути?
Танкеры пойдут.
Вот когда это же риски, а кто-то вообще считал экологические риски?
Когда написано, что вот из этого порта, из терминала в 2024 году пойдет 26 миллионов тонн нефти в год, то мы начинаем считать. Это значит, вот этот терминал должен в день загружать один нормальный Афромакс класса, ледостойкий танкер. Ну, во-первых, столько танкеров нету, чтобы каждый день его отгружать. Поэтому вот все, что написано, что там 26 миллионов тонн в год будет в 2024 году, через 3 года, отгружаться – это туфта. Но под эту туфту уже выделены...
Но это уже повышает капитализацию Роснефти.
Да
это...
ничего не повышает.
Нет? Ну, кто... Акции не растут от этого?
Там
то, что закачаны деньги туда.
Это не акции. Там, во-первых, идет программа хороших государственных дотаций в плане освобождения от налогов. Вот освобождение от налогов 2,6 триллиона рублей на 10 лет. Уже льгота. Затем за государственный счет строится какая-то инфраструктура.
То есть нефти нет, а выгоды уже есть.
Ну, нефти там, ну, ее объявили, ну, что да. Там нефти много. Угу. Мы смотрим, проверяем это все.
В смысле, пока нет, а выгоды уже есть.
А там нету такой нефти. Вот мы смотрим вот в тех месторождениях, которые должны давать эту нефть, ее там нету столько. То есть вот это вот все в процессе, люди, которые заведуют этим проектом, они очень хорошо, я думаю, заработают. И итог будет плачевный.
Но в смысле глобального энергоперехода, кроме вот этого вот смутного обещания нейтральности к 60-му году...
Меня вчера спросили, а вот насколько вот добыча российской нефти вот таким мегапроектом, как «Восток-Ойл», может вот подрасти? А я смотрю, хорошо, предположим, эти 26 миллионов тонн так. Так из этих 26 миллионов тонн пойдут часть, ну, примерно 16 миллионов тонн, это те, которые сейчас отгружаются по нефтепроводу и идут по другим маршрутам. То есть сразу уже там 10 остается. А 10 это на две группы месторождений, которые только-только начинают разрабатываться, и там больше очковтирательства в оценке запасов, чем нет. Вот эти 10 надо туда. Вот на 10 не увеличится, на 5. Максимум. Увеличится миллионов тонн. А у России, которая собирается где-то в следующем, через 2 года добывать 550 миллионов тонн нефти, как объявили в Министерстве энергетики, 5 миллионов тонн нефти дополнительно вот от этого гигантского проекта. Что это такое за дополнение к балансу добычи, к общему?
Но в целом, учитывая вот эти 550 миллионов, то есть здесь есть планы по карбонизации дальнейшей. Что, и все-таки я пытаюсь понять к завершению этого эфира, по декарбонизации в России, кроме громогласных заявлений и, так сказать, делегации в Глазго, ничего практически нет.
Давайте увеличивать добычу нефти, добычу газа, давайте строить новые трубы.
То есть грядет огромный новый мир, которому сейчас обсуждали в Глазго. Россия
новые
говорит...
терминалы на арктическом побережье. Давайте вот туда так работать.
Но это же действительно как-то плановая катастрофа. Это как люди, не знаю, инвестируют в извозчиков в момент прихода автомобиля.
Европа объявляет программу постепенного снижения зависимости от импорта природного газа. В России объявляют программу строительства новых газопроводов в европейском направлении.
То есть вот мы постоянно в наших эфирах говорим об архаизации, об архаичном мышлении там, в истории, в политике. Это же невероятная как бы ретро-политика, ретро-экономика.
Ну, ее можно архаично называть. Это шкурная политика. То есть, вот, во-первых, в процессе любого крупного проекта кто-то наживается, а во-вторых, конечный результат, он не играет никакой роли.
Если мы посмотрим на вот это вот decision-making из столетней перспективы, если мы взглянем из нее там из того же 2060 года, можно понимать, что люди, принимающие решения сейчас, фактически отрезают Россию от глобальной энергетической революции, которая формируется у нас на глазах.
Не просто отрезают, они сопротивляются активно. Вот 320 человек в Глазго, они вот этим и занимались. Они организовывали волну сопротивления в Европе. Против. Ну и президент все сформулировал. Ребята, вы очень быстро, вы спешите с вашей. Вы еще долго будете зависеть от российского природного газа и вообще от нефти с углем.
Ну, то есть мы консервируем себя в качестве рентной ресурсной державы.
Ну, вся работа с иностранными инвестициями, так называемое импортозамещение, локализация и все прочее. Иногда это просто притворство, а иногда действительно идет какое-то импортозамещение. Но то, чем замещают, оно обычно хуже, медленнее. Ну, и сроки между ремонтами гораздо короче становятся. То есть это консервация отсталости.
Консервация отсталости. Да, ну что же, это такое достаточно печальное, но неизбежное заключение нашего сегодняшнего разговора о состоянии российской энергетики и о готовности России к глобальному энергопереходу, который сейчас обсуждался в Глазго. И в самом деле мир бьет тревогу по поводу наступающей климатической катастрофы, берет пока, может быть, пусть и недостаточно объемные, недостаточно амбициозные цели по сокращению выбросов и глобального потепления. Россия цепляется всячески за мир прошлого, за нефть, за газ, за ресурсы. Тот мир, который обеспечивал ее нынешнее место в глобальной системе. Михаил, спасибо за этот разговор. Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «РосЭнерджи», был у нас в гостях. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.